Сегодня мы начнем изучать послание Галатам. Очень важное послание. Да и вообще, сам апостол Павел для многих сегодняшних толкователей он до сих пор непонятен. Я вчера вечером смотрел комментарии мессианских еврейских служителей на послание Галатам. И, к сожалению, везде вижу подчеркивается главная мысль, она в христианских комментариях везде, то, что посланием Галатов апостол Павел утверждает, что уверовавшим из язычников Тора не нужна, им достаточно благодати Иисуса Христа. А в чем суть благодати, так и никто не объяснил. О каком же законе говорит апостол Павел в послании Галатам? Другими словами, я хочу вам сказать, что понимание учения апостола Павла, оно настолько важно, что если искажать это учение, то Павел говорит дважды: «Да будут прокляты». Многие, конечно, считают Павла иудеем, который отрекся от Торы. Но вот в Деяниях, 22 главе, апостол Павел сам о себе говорит: «Мужи, братья и отцы, выслушайте теперь мое оправдание перед вами». Услышав же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли, и он сказал: «Я иудеянин, родившийся в Тарсе, Киликийском, воспитанный в всем городе при ногах Гамалиила». Гамалиил, один из известнейших учителей Торы, в то время был в Иерусалиме, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы. То есть, смотрите, мы знаем, что Павел из колена Беньямина. Но в 3 стихе Павел говорит, что «я иудей». То есть, можно быть из любого колена и при этом быть иудеем. Что значит быть иудеем? Ну, изначально слово «ягуда», хвалящийся Всевышним. «Восхвалю Всевышнего», так сказала Лея, когда родился Ягуда. А в Новом Завете мы читаем в Коринфянах, в первом послании апостол Павел говорит, что настоящий иудей тот, кто хвалится Всевышним не устами, а своей внутренней природой, являя его свет этому миру. Так вот, мы видим, что апостол Павел, будучи из колена Вениамина, это в Филиппийцах, он в 3 главе говорит, до конца своей жизни считал себя иудеем. И при этом апостол Павел никогда не отрекался от Торы Моше и считал себя подзаконным о Машеху. Что это значит? Если посмотреть на отца нашего Авраама, то уже там мы видим, как Всевышний заповедует Аврааму научить своих детей идти путем Господним, путем Привечного. Это в 18 главе Берешит. Можно об этом прочитать. А у пророка Ирмиягу есть разъяснение, что Тора Моше – это и есть путь Привечного. Так вот, апостол Павел никогда не отказывался от Торы Моше. Ну вот так произошло, я понимаю, что на все воля Всевышнего, и в этом его замысел. И не надо обвинять в этом еврейский народ, что они, услышав голос Всевышнего, когда стояли у горы Хорив, они сказали, что пусть Всевышний нам не говорит. Пусть Моше поднимается, разговаривает со Всевышним, а они будут слушать и делать то, что говорит Всевышний. И Всевышний сказал: «Хорошо, Моше, пусть так будет, поднимайся». И вот в этот момент Всевышний решает дать этот закон служения в скинии по образу. В чем суть служения этого закона в скинии по образу? В 7 главе пророка Ирмиягу мы читаем о том, что когда Всевышний выводил свой народ из Египта, то он не давал народу заповедь о всесожжении жертве, то есть вообще не шла речь о принесении в жертву животных. Но такую заповедь дал: «Слушайтесь голос мой и соблюдайте все, что я заповедовал вам соблюдать». А то, что Всевышний заповедовал соблюдать, мы видим еще от Авраама, там и заповеди, и повеления, и уставы. Всевышний Ицхаку говорит, это в 26 главе книги Берешит, это свидетельство самого Всевышнего об отце нашем Аврааме. Там Всевышний говорит Ицхаку, умножая 4 стих, «Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии, благословляться в семени твоем все народы земные за то, что Авраам послушался голоса моего». Видите, послушание голосу. «И соблюдал, что мною заповедано было соблюдать. Повеление мое, уставы мои и законы мои». Даже когда мы смотрим 17 главу Берешит, когда Авраам делает обрезание, и потом на третий день приходят к нему посланники от Всевышнего, мы видим, что это происходит накануне праздника Песах, потому что когда посланники пошли к Лоту, Лот там печет им опресноки. А теперь, если это сравнить с уставом праздника Песах, мы видим, что перед тем, как начинается праздник Песах и опресноки, все, кто должен был выйти из Египта, причем и уверовавшие из язычников, и сыны Израиля, они все должны были быть обрезаны, потому что те, кто были не обрезаны, они не имели права вкушать агнца. А те, кто не вкушали агнца, они не имели права выходить с сынами Израиля из Египта. И когда все они пришли, и уверовавшие из язычников, вошедшие в завет Авраама и сыны Израиля к горе Хариф, написано, что все они были единодушно вместе и сказали, что все, что сказал Всевышний, будем делать. Поэтому, возвращаясь к апостолу Павлу, к тому, что он остается под законом о Машеху, он этим хочет сказать, что с того момента, как пришел Иешуа Машех, умер и воскрес, началась новая эра для всех, идущих путем Авраама. Всевышний восстанавливает через веру в Иешуа Машеха вот это служение во внутреннем человеческом храме, так, как это было у Авраама, так, как это было у сынов Израиля, когда они вышли из Египта. И когда начинается это внутреннее служение, то там уже не нужно приносить в жертву животных за грех. Но дело в том, что человеческое мышление, оно настолько инертно, вот сейчас мы будем разбирать первую главу послания Галатам, мы увидим там, что спустя какое-то время в Иерусалимской общине, когда апостол Яков возглавил эту общину, апостол Павел, уже долгое время служа язычникам, приходит в Иерусалим, апостол Яков мотивирует его принести в жертву животных за тех братьев и сестер, которые взяли на себя обет. И апостол Павел это делает. А перед этим мы видим, когда апостол Петр приходит к Павлу, и в послании Галатам во второй главе мы тоже об этом читаем. Ведь он первый получил откровение, Петр, о том, что того язычника, которого очистил Всевышний, его не надо почитать нечистым. С ним можно есть за одним столом, под одной крышей, в одном доме. И когда он пришел к Корнилию, он так и делал. А тут прошло какое-то время, Петр приходит к Павлу, кушает вместе с язычниками, все вместе. И тут приходят от Якова посланники, и вдруг Петр смущается и сторонится язычников, как бы давая понять, что он не хочет как бы с этой нечистотой соприкасаться, которая от язычников необрезанных. И Павел там возмущается. Но мы к этому дойдем. То есть я хочу сказать, что даже такой муж, как апостол Петр, который лично получил откровение от Всевышнего о том, как Всевышний относится к уверовавшим из язычников, и что им не нужно обрезание, потому что они уже получили Духа без обрезания наружной крайней плоти. И они уже стали храмами. И в них уже начался этот процесс очищения души и обновления души. Потому что в этом суть спасения. Сейчас мы как раз об этом будем читать. Так вот, апостол Павел, получив все эти откровения, о чем он сейчас рассказывает в первой главе, он идет учить этому язычнику. А получил эти откровения он как раз по дороге в Дамаск, вы помните. В послании Ефесянам он говорит в третьей главе, что «мне, наименьшим из всех святых, дана благодать сия благовествовать язычникам, смотрите, неисследимое богатство Машеха, Как вы думаете, что является неследимым богатством Машеха, если в 10 главе 1 послания к Коринфянам Павел говорит, что из Машеха течет Тора Маше? То есть здесь Павел четко говорит, что мне, как наименьшему всех святых, дана благодать себе благовествовать Тору, живую Тору. Та Тора, которая из Машеха, которая не через принесение в жертву животных дает человеку праведность, а через обновление внутренней природы человека, когда уже Машех, живущий в человеке, является праведностью этого человека. И вот он исполняет именно это служение, благовестие язычникам неисследимого богатства Машеха. То есть вот если задаться вопросом, а что вообще проповедовал Павел язычникам? Чему он их учил? В чем была суть Евангелия, радостной вести? Мы сегодня будем галатам читать по восточно-смысловому переводу. Ну, я его выбрал, потому что там понятным языком написано, такой удобоваримый язык. Так вот, чему же апостол Павел учил язычников? В чем суть того Евангелия, которое проповедовал Павел язычникам? Мы видим, в Ефесянах он говорит благовествовать язычникам неисследимое богатство Машеха. В Римлянах 15 главе 25-27 стих. Это мы такое введение делаем к посланию галатам, чтобы уже понять самого апостола Павла и вот ту идею самого послания галатам, что его побудило писать это послание и в чем суть этого послания. В первой главе мы сейчас об этом прочитаем. Так вот, для того, чтобы нам четко понимать, так, крупным планом, в чем суть благовестия апостола Павла. Ну, многие говорят, что он иудей, который отрекся от Торы, что он стал автором сегодняшнего христианства, того христианства, которое отказалось от Торы Моисея, которое провозгласило иудеев проклятым народом на Никейском соборе. И что все это на основании учения апостола Павла. Но наша задача увидеть, что апостол Павел, истинный апостол Павел, он совсем другой. И то учение, которое давал апостол Павел, оно полностью отлично от того учения, которое сегодня преподносит, как Павел в первой главе говорит, другое Евангелие благовествует, не то, которое я проповедовал. Так вот, смотрите, в 15 главе Римлянам Павел говорит, 25 стих, «А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послушать святым, ибо Македония и Ахая усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме». И 27 стих, «Усердствуют, да и должники они перед ними, ибо если язычники сделались участниками в их духовном», что значит «язычники»? Сделались участниками в их духовном. Но в их, вы понимаете, святых в Иерусалиме, то есть еврейского народа. Ведь Тору Всевышний дал еврейскому народу. И Павел говорит, что через его проповедь язычники сделались участниками в их духовном. То есть Павел делал все, чтобы уверовавших из язычников ввести вот это духовно иудею, то есть в мировоззрение иудею, в откровение о едином Боге. Вот это восприятие мира через откровение о едином Творце, которым все живет и движется и существует, и нет ничего, кроме Него. И это все для языческого мышления, оно взрыв в мозгах, я бы так сказал. Я помню, когда я впервые получил Тору с Анчина и начал читать комментарии к недельным главам, на базе вот тех христианских учений, которые во мне уже были, вы знаете, у меня мозги кипели, и я ничего не мог понять. Казалось бы, буквы понимаю, слова понимаю, а смысл, идею понять не могу. Потом как-то я услышал один мидраш, он очень проговорил мне. Один еврей приходит к раввину и искренне говорит у него, знаешь, я вот не понимаю вот этот закон, как он работает. Он говорит, знаешь, я с радостью тебе объясню, как он работает, но сейчас ты не сможешь этого понять. И я тебе все объясню, но ты понять не сможешь. Давай договоримся так. Вот ты 3 месяца, 90 дней не будешь кушать удавленину. То, что он не ел свинину, с этим у него вопрос был решен. Но вот он в магазине покупает то мясо, которое есть. Ну, говядину там или курицу. И он как бы не отдает себе отчета, что забиты эти животные не по правилам Торы. Там внутри них остается кровь. И он ест это мясо с кровью животных. И эта кровь, она делает его нечистым, его душу закрывает для вот этого света. И вот этот раввин, глядя на него, говорит, знаешь, вот давай 90 дней не кушай удавленину. И приходи ко мне, и я тебе все объясню, и ты все поймешь. Вы знаете, это работает. Это работает. Но к этому путь для нас, уверовавших из язычников, это трудно понять, как это работает. Сейчас, когда мы уже понимаем, что душа человека имеет двойственную природу, есть небесная составляющая, есть земная составляющая. И весь план-то спасения нашего – это земную составляющую человеческой души сделать единой с небесной. А для этого ее надо просветить вот этим небесным светом. И она наполнится этим светом, она будет светить этому миру. Но ее невозможно просветить светом, потому что она закрыта от этого света. Ну вот как днем, допустим, солнце светит в окно, и вы просто жалюзи опускаете, чтобы лучи солнца не пробивались в комнату, чтобы не было жарко. Да? Так вот, и вот эта нечистота, любая нечистота, которая попадает внутрь нас, в нашу душу, она делает нашу душу закрытой для восприятия этого света. Апостолы поэтому и решили на Иерусалимском соборе, с чего надо начинать уверовавшим из язычников. Удаляться от удавленины, от крови, от прелюбодейства, от блуда и идти в синагогу и погружаться в Тору. И так будет идти процесс. А обрезаться апостолы им не давали такое поручение. Зачем нужно обрезание? Если язычнику нужно прийти на праздник и принести в Иерусалиме эти праздничные жертвы животных, то он не может войти в этот храм, чтобы принести эти жертвы, поскольку он не обрезан. И именно на этом основывались вот эти добрые помыслы тех иудействующих, которые пришли в Галатию, и говорили им, что если не обрежетесь, спастись не можете, потому что нечистота на вас остается. Вы не можете жертву в храме принести, вы не можете очиститься от греха и так далее. Но Павел получает откровение совсем другого уровня. И вот то учение, которое он получает, как он говорит в первой главе, оно не от человеков. Сам Всевышний через Иешуа Машеха дает ему это учение. И то, как он его получает, мы сейчас об этом тоже почитаем. Так вот, что же проповедовал Павел язычникам? Мы видим в Ефесянах, он говорит, неисследимое богатство Машеха. В Римлянах, он говорит, сделались участниками в их духовном. Еще один момент, книга Деяний, 16 глава. Смотрите, что о проповеди Павла, это в Филиппах было. Помните, там одна служанка, одержимая духом прорицательным, доставляла большой доход своим господам и ходила за Павлом и кричала, что сии человеки, рабы Всевышнего, возвещают нам путь спасения. Она много дней так ходила за Павлом, и Павел в конце концов вознегодовал, обратился, сказал этому духу именем Иешуа Машеха, повелеваю тебе выйти из нее. И дух вышел в тот же час. И тогда ее господа, видя, что вот эта надежда дохода пропала, исчезла, схватили Павла и силу и привели к начальникам. И вот что они говорят. Это 16 глава, 20 стих, Деяний. Приведя их к воеводам, сказали, сии люди, будучи иудеями. Опять. То есть это уже свидетельство внешних о Павле. Язычников. Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. То есть Павла и Силу обвиняют в том, что они язычников учат иудейскому образу жизни. Соблюдать субботу, не поклоняться никаким идолам, ни звездам, праздновать праздники Всевышнего, отказаться от нечистой пищи. И все это в их восприятии этих людей. Обычаи иудейские. И римлянам их не следует ни принимать, ни исполнять. То есть из этого всего можно видеть, в чем же суть Евангелия, которое проповедовал апостол Павел. Действительно, в самом учении апостола Павла так много информации, что без знания Торы, без погружения в иудейский дух Писания порой очень трудно понять, о чем говорит апостол Павел. И вот именно апостол Петр подчеркивает этот момент, что у Павла есть что-то неудобовразумительное. Это 2 Петра, 3 глава, 16 стих. Как он говорит об этом во всех посланиях, это он про Павла, возлюбленного брата нашего, в которых есть нечто неудобовразумительное, то есть простым людям не совсем понятно. А дальше он говорит, что невежды и неутвержденные, то есть люди, которые не наставлены в начатках учения. Помните, Аполлос пришел и, будучи иудеем, но не имея откровения о пути привечного через Иешуа Машиаха, он проповедовал Тору и учил о привечном правильно, там в Деяниях написано. То есть начало пути, оно в Торе и оно правильно. Так вот, невежды и утвержденные, вот это неудобовразумительное апостола Павла, превращают к собственной своей погибели. Как и прочее Писание. То есть, если не погружен в Тору, то тогда все Писание исказишь. Петр пишет, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочее Писание. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников, то есть заблуждением нарушителей Торы Всевышнего, и не отпасть от своего утверждения. Подводя итог всему сказанному, можно уже точно сказать, что то христианство, каким оно выглядит сегодня, Павел его точно не рождал. Его родили как раз вот те, которые превратно истолковали апостола Павла по причине своей нелюбви к Торе Моше и к тем, кому она доверена. Ну, ближе теперь к посланию Галатам. Многие считают это послание центральным во всем учении апостола Павла относительно отмены закона Моше для верующих Нового Завета. То есть, когда апостол Павел в послании Галатам говорит о завете от горы Синайской, рождающем в рабстве, и там дальше говорится «изгони жену и сына ее», то толкование сегодняшнее говорят именно на основе на этом месте, что вот это как раз здесь Павел говорит о том, что надо изгнать и Тору, и евреев. Но на самом-то деле апостол Павел говорит совсем о другом. То есть все учение апостола Павла, если вот так коротко сформулировать суть его учения, оно говорит о вот этой необходимости перехода от внешнего служения в скинии по образу к внутреннему служению во внутренней скинии. И суть этого служения как раз именно в том, чтобы нашу ветхую природу распинать на стойке казни, суть которой есть закон Всевышнего. И не просто распинать, но именно там, где эта ветхая природа распята на этом законе, вот этому закону дать там возможность прорасти. И вот так вот происходит обновление внутреннего естества нашей души. Слово в нашем внутреннем человеке становится плотью, и именно таким образом Всевышний устрояет обитель внутри нас в Иешуа Машиахе. Давайте сейчас помолимся вот этой молитвой апостола Павла, которую он молится за уверовавших из язычников в послании Ефесянам, 3 главе, 14 стиха. Пусть эта молитва будет услышана и исполнена во имя Иешуа Машиаха. Для сего преклоняю колени мои перед Отцом, Господина нашего, Иешуа Машеха, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Верую вселиться Машеху в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь о Машеху, дабы вам исполниться всей полнотой Всевышнего. Итак, послание Галатам. Первая глава, первый стих. Ну, вы знаете, как на конвертах «от такого-то тому-то». Так вот, начало именно такое. «От Шауля, посланника Машеха, избранного не людьми и не человеком, а Иешуа Амашехом и Небесным Отцом, воскресившим Иешуа из мертвых, и от всех братьев, находящихся со мной, общинам верующих Галатии». Уже здесь, в самом начале послания, мы видим, апостол Павел подчеркивает особенный статус своего посланничества. Обратите внимание. От Шауля, посланника Машеха, избранного не людьми и не человека. То есть, апостол Павел здесь сразу говорит о том, что он не является посланником, к примеру, 12 апостолов Иешуа. То есть, он ни от кого из них не получал рукоположения, не получал никакой смехи и не получал никакого задания идти благовествовать. Он уже здесь сразу говорит, что вот это избрание и послание, то есть апостольство, по сути, он получает от самого Всевышнего через Иешуа Машеха. То есть апостол Павел сразу определяет свой статус, я бы так сказал. И уже из этого можно видеть, что одной из целей, которые апостол Павел поставил перед собой, написав это послание, во-первых, защитить и утвердить свой собственный апостольский статус, авторитет, показать, что он призван на служение не людьми, не человеками, и учение и откровение, которое он получил, это не от человека, не от людей. И вот с этого начинается это послание. А вторая главная цель, ради чего он пишет это послание, так это то, чтобы утвердить в сознании галатов, ну и всех других верующих, которые попали под влияние этих иудействующих из Иерусалима, что для уверовавших из язычников, ставшего последователем Иешуа Машеха, ему не нужно обрезание наружной крайней плоти, и ему не нужно в храме приносить жертву животных, потому что у него уже есть совершенная жертва за грех, и служение уже у него происходит не снаружи, а внутри. И именно вот это, а не обрезание и принесение в жертву животных, и делает его сонаследником всех обетований, которые Всевышний дал Аврааму. Вы помните, как все начиналось? Вот в Деяниях в 15 главе, 1-2 стих, можно прочитать, как это все начиналось. То есть, я так понимаю, что послание Галатам, одной из главных причин, вот эти события стали. Написано, из Иудеи в Антиохию пришли люди, это Деяния 15 глава, которые стали учить братьев: если вы не будете обрезаны по обряду, предписанному Моше, то вы не можете быть спасены. И это люди, которые в общине у апостола Якова. Это Иерусалимская община. То есть, они рады тому, что язычники уверовали, и они как бы хотят им помочь, и говорят, что вот для того, чтобы вам реально быть спасенными, вам надо быть обрезанными, и вам надо приходить на праздники Регалим в Иерушалаим и приносить в жертву животных и все остальное. Но до этого был такой путь для язычников. Он все время был. Это через Гиюр, через обрезание входить в общество сынов Израилевых. Но вот с того момента, когда Всевышний обратился к Петру и потом послал его к сотнику римскому Корнилию, и Петр там стал свидетелем, что Корнилий и его домочадцы без всякого внешнего обрезания получают духа. Потом он приходит в Иерусалим, вот эти же братья его, которые ревнители закона, они возмущаются, говорят, как ты, будучи иудеем, ходил к язычникам, ел там вместе с ними. И Петр им рассказывает, как все это было. И потом, когда начинается решение этого вопроса в Деяниях 15 главе, Петр встает и говорит о том, что с самого начала Всевышний мне дал это понимание, что если Всевышний дал им духа, то это значит, что он их будет учить познанию Машеха, познанию Слова Всевышнего, так же, как и нас, через своего духа. Они будут приходить в синагоги, а синагоги по всему миру, будут слушать закон Моисея, а дух их будет учить. Дух Машеха. Он говорит, а зачем тогда вы хотите нагрузить язычников еще вот этим обрезанием и принесением жертву животных? Они же это не смогут понести. Мы сами с этим не могли справиться, и отцы наши не могли с этим справиться, потому что служение по плоти и искупление грехов через принесение в жертву животных, оно внутреннюю природу человека не меняет. И вот Петр как раз об этом и говорит там уже на Иерусалимском соборе. И после этого тогда уже Яков выносит свое решение. То есть они прекрасно все понимают. Но до этого ведь столько событий произошло. Были вот эти иудействующие у Павла в Галатии там. Павел пишет послание Галатам, потом Павел сам пойдет в Иерусалим по этому вопросу разбираться. Да? То есть тема очень важная, и она требует особого рассмотрения и понимания, в чем же там вот этот главный смысл происходящего. Так вот, пришли из Иудеи в Антиохию люди, которые учили, что если не будете обрезаны по обряду, предписанному Моше, вы не можете спастись. Это привело к разногласиям и горячему спору между ними, с одной стороны, и с Шаулем и Варнавой, с другой. Тогда Шауль и Варнава поручили пойти вместе с несколькими другими верующими в Иерусалим и обсудить этот вопрос с апостолами Иешуа Машиаха и старейшин. И что из этого всего можно видеть? Что в то время отношение к служению в храме, который еще стоял. Это ведь все происходит в то время, когда второй храм еще стоял. У иудеев, которые выросли вот в этой традиции, с молоком матери впитали вот эти обычаи на праздники ходить в Иерусалим, приносить жертвы животных, оно настолько глубоко в них, и они по-любому не хотят отделять себя от еврейского народа, хотя они уже имеют Машеха, Иешуа. И, в общем-то, понимают, каким образом Всевышний учит человека своему закону. Так вот, смотрите, потом пройдет уже много-много лет, но я уже говорил, там во второй главе мы увидим, что апостол Петр уже спустя какое-то время начинает терять это откровение, которое он получил перед тем, как Всевышний послал его к Корнилию. Не почитай нечистым того, кого Всевышний очистил. Так, трижды, показав нечистых животных в простыне, Всевышний сказал Петру. А тут, значит, мы видим, что Петр уже прогнулся под это мнение, которое доминировало в Иерусалимской общине. И можно понять, там по-другому как бы и нельзя было. Потому что они иудеи, они верующие иудеи, они в этом выросли. И их разница с теми иудеями, которые вокруг, только в том, что они в Иешуа увидели того обещанного Машиаха, который есть в Торе. И все. Иешуа приходил с ними в храм. И на праздники приходил. То есть, почему я это говорю? Чтобы увидеть, что до тех пор, пока стоял второй храм, вот это мышление у иудеев, которые приняли Иешуа своим Машиахом, оно не изменилось в их отношении к вот этим законам служения в скинии по образу, то есть в видимом храме с священниками, с жертвоприношениями, они остались верны этой традиции. И понятно, что обвинять их в этом нельзя. И понятно, что те, которые иудействующие пришли и начали учить так уверовавших из язычников, в частности в Галатии, они тоже хотели хорошего. Как бы там нет такого, что кто-то что-то специально хочет сделать. Все как бы хотят сделать добро. И вот смотрите, в 21 главе Деяний, это уже прошло много времени, это уже после Галатов, после всего. 21 глава Деяний, уже практически служение апостола Павла подходит к концу. 17 и 26 стих написано. Это я прочитаю специально, чтобы мы потом, когда придем к закону, данному после по причине преступления, о котором речь идет в 3 главе послания Галатов, чтобы мы начали понимать, где разница между Торой, заповедями, повелениями и уставами Всевышнего, о которых знал даже Авраам и которым повелел Всевышний научить всех потомков Авраама. Это он сказал самому Аврааму. Я все-таки прочитаю это. Берешит, 18 глава. Чтобы вы понимали разницу, о чем речь идет вот в послании к Галатам и где все делают ошибку в понимании, в своем отношении к закону. 18 глава, 18-19 стих. Всевышний Аврааму говорит. От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Адоная. Видите? Это Берешит, 18 глава. Ходить путем Адоная. Скажите мне, откуда Аврааму известен путь Адоная, если Тора будет дана, ну, как Ермиягу говорит в 5 главе. И сказал я сам в себе, это может быть бедняки, а не глупы, потому что не знают пути Адоная, Торы всесильного своего. 4 стих, 5 глава. То есть, понятно, что тогда уже Тора была, Моше ее записал. Но до Моше сколько лет прошло? 300 лет, наверное, как минимум. 210 лет Яков в Египте, а там еще Ицхак и Авраам. Так вот, Всевышний уже Аврааму говорит, заповедай дому своему после себя ходить путем Адоная. Как же Авраам может заповедовать ходить путем Адоная, если Торы еще не было? Той Торы, которую записал Моше. Но вместе с тем мы видим, что Авраам и Песах соблюдал, и обрезание у него было. И когда Всевышний говорит Ицхаку, он уже сам свидетельствует, что благословение Авраама переходит на Ицхака за то, что Авраам слушал голос Всевышнего и соблюдал повеления, уставы, заповеди. Все там написано. То есть, все это у Авраама было. То есть, путь Господень был уже у Авраама. А в чем разница между путем Господним, который содержит в себе все заповеди, повеления, уставы, которые дал Всевышний, через которые он раскрывает нам законы, устройства, мироздания, как духовные силы работают в этом мире. И то, что происходит в нашем видимом мире, это всего лишь отображение того, что там происходит. И все это Всевышний уже дает и Аврааму, и Якову. Так вот, это Тора. Это заповеди, уставы, повеления Всевышнего. И когда Авраам согрешал, как вы думаете, как он очищался от греха? Он просто внутри искал раскаяние. Заметьте, книга Иова написана, как говорят комментаторы, тем же самым Моше до того, как он написал Тору. А там Иов говорит о Искупителе, то есть он знает об этом Агнце, который, как Петр говорит, заклан прежде создания мира. То есть путь Авраама подразумевает вот это внутреннее очищение через веру в искупительную жертву, в того Агнца, которого Всевышний уже от начала мира приготовил. То есть Тора, заповеди, повеления устава Всевышнего были. Но вот когда народ отказался от слушания голоса Всевышнего, то поскольку уже нет вот этого личного общения во внутреннем храме человека со Всевышним, а Всевышний обещал Аврааму сохранить его потомков и привести их в обетованную землю, нужно было срочно как-то решить вопрос их очищения, и чтобы они не отпали от народа. Потому что человек, который согрешил, он отпадает от народа. И как его очистить? И вот тут вот как раз и дается закон служения в скинии по образу. И это именно вот этот закон апостол Павел называет законом, данным после, по причине преступлений, спустя 430 лет. Если мы смотрим 12 главу книги Шмот, мы увидим, что именно спустя 430 лет Всевышний выводит свой народ из Египта. И можно подумать, что вот этот закон, данный после по причине преступлений, он и имеет в виду Тору Всевышнего. Но нет же, мы только что увидели, что Тора была уже у Авраама. А вот закон, о котором здесь говорится, как раз идет речь об этом законе служения в скинии по образу. Даже когда народ выходил из Египта, Всевышний не давал им этот закон служения в скинии по образу. Только спустя 3 месяца, когда они пришли к Хариву, за это время они уже у Массы и Меривы усомнились в том, что Всевышний с ними. В послании евреям 3 об этом говорится, а Давид в псалме говорит, что после этих дней Всевышний назначил еще один день, когда будет эта возможность восстановить личные отношения со Всевышним. Он говорит, не ожесточите сердец ваших, когда вы снова услышите этот голос. Поэтому очень важно увидеть вот эту разницу. Закон, данный после, по причине преступления, он очень тесно переплетен со всеми заповедями, повелениями и уставами Всевышнего с Торой. И переплетен именно таким образом, что позволяет человеку, согрешившему против одной из каких-то заповедей, через принесение животных в храме, примириться со Всевышним и очиститься от этого греха и сохранить свое состояние принадлежности обществу Израилеву. Если вы эту разницу увидите, тогда послание Галатов для вас будет совершенно понятным. И тогда уже и послание Римлянам, и везде, где Павел говорит о законе, вы будете понимать, что Павел борется не против Торы. Наоборот, он утверждает Тору. Но он говорит, это должно происходить внутри, через веру в Иешуа, как искупительную жертву, и через веру в Машеха, как Слово Всевышнего. Машеха, из которого течет Тора Моисея. Но мы видим, что эти откровения, которые были у Павла, язычникам он это проповедовал, а вот в Иерусалимской общине они как бы еще не очень были доступны. Мы начали читать 21 главу книги Деяний. Я хотел вам показать этот момент. Они приходят, Павел приходит в Иерусалим уже спустя долгое время служения язычникам. На следующий день Шауль вместе с нами пошел к Якову. Там были все старейшины. Шауль приветствовал их и подробно рассказал о том, что Всевышний сделал среди язычников через его служение. Они выслушали его, прославили Всевышнего. Затем они сказали Шаулю: «Брат, ты видишь, сколько тысяч иудеев поверили в Иешуа? И все они ревнители закона». То есть речь не идет о том, что они ревнители Торы, это безусловно. А речь идет о том, что они ревнуют по служению в храме, который в Иерусалиме. А тебе они слышали, что ты учишь иудеев, живущих среди язычников, отступлению от закона Моше, и советуешь не обрезать своих сыновей и вообще не жить по нашим обычаям. То есть, такие слухи о нем доходят. Павел учит, значит, обрезаться не надо, жертву в храме приносить не надо, у нас есть совершенная жертва. И иудеи это тоже слушают и недоумевают. Они, конечно, это принять не могут, потому что они не понимают, о чем Павел хочет сказать. Он хочет сказать, что наступило это время уже внутреннего делания. Не ожесточите своих сердец, когда услышите голос Всевышнего через веру в Иешуа. Ну и вот, что дальше происходит. Смотрите, что советует ему Яков. Что же делать? Они, конечно, услышат о том, что ты пришел. Поэтому сделай, что мы тебе скажем. среди нас есть 4 человека, принявших обет. Возьми их, пройди вместе с ними обряд очищения и заплати за них, чтобы они могли обрить головы». Ну, по-видимому, речь идет о обете Назареев, да? «Тогда все увидят, что слухи о тебе неверны, и что ты живешь по закону». И смотрите, что происходит дальше. То есть, вот, что ты живешь по закону, что за этим стоит в понимании апостолов? Возьми на себя расходы за вот эти жертвы, которые надо принести в храме. И тогда все увидят, что ты будешь приносить эти жертвы, и все поймут, что ты живешь по закону. То есть, ты продолжаешь приносить жертвы животных в храме. Что же касается верующих из других народов, то мы написали им о нашем решении. Они должны воздерживаться от пищи, принесенной жертву идолам, от крови, от мяса удушенных животных, от разврата. Ну и мы говорили еще, не делай другим того, чего не желаешь себе. Это есть в синодальном переводе, в частности, есть. Но поскольку это все уже переводы, сделанные с Вульгаты, то не везде этот эпизод описан. И я так понимаю, это умышленно, чтобы разорвать вот эту связующую, потому что не делай другому того, чего не желаешь себе, это начало изучения Торы, это золотое правило Гиллеля, которое он сказал язычнику, когда тот сказал: «Научи меня Торе, пока я буду стоять на одной ноге». Он говорит: не делай другому того, чего не желаешь себе, а дальше иди учись. Закон Моисея проповедуется каждую субботу во всех синагогах. Так вот, смотрите, 26 стих. «На следующий день Шауль взял с собой этих людей, прошел вместе с ними обряд очищения», то есть микву прошел. «Затем он вошел в храм и объявил, когда очищение будет окончено, и когда за каждого из них будет принесена жертва». Яков говорит Павлу, что когда ты все вот это сделаешь, то есть очистишься, принесешь жертву в храме, тогда все увидят, что ты по-прежнему живешь по закону. И вот это вот понимание «по-прежнему живешь по закону», оно как раз и подразумевает, что Яков как бы принуждает Павла, хотя Павел учит другому, а он принуждает его принести жертвы в скинии по образу. И Павел это делает. И когда я думал, почему же Павел подписался на это, вот вспоминаю его слова: «Для иудея я был как иудей, для язычника как язычник, для подзаконных как подзаконный». Вот через вот это становится понятно, что он хотел сказать. То есть он не лицемерил, но он не хотел создавать преткновение. Но суть его учения именно в том, что теперь наступило время, когда каждый принимающий Иешуа, он уже снова обретает эту способность слышать голос внутри. И с этого момента начинается устроение скинии внутри, и все служение происходит внутри. А вот эти образы, которые через служение в скинии по образу, они как раз помогают и дают понимание того, вот в частности для нас сегодня живущих, как должно проходить это служение. Значит, возвращаемся к посланию Галатам. Мы начали с того, что в 1-2 стихе апостол Павел говорит о том, что он не есть посланник людей, и он избран не людьми, что вот это избрание и посланничество он получил от самого Всевышнего. Дальше в Галатам 1 главе 3-5 стих он как бы подтверждает вот это свое особенное положение, свое избранничество, свое апостольство тем, что он как бы напрямую от самого Всевышнего через Иешуа Машеха передает благословение галатийцам. Смотрите, как он говорит. То есть не через посредников, не передает привет от апостолов, благословение от апостолов. Вот меня там послали передать вам благословение, апостольское благословение от апостолов, учеников Иешуа из Иерусалима. Смотрите, как он говорит. «Благодать и мир вам от Всевышнего, нашего Небесного Отца и от Повелителя нашего Иешуа Амашеха, который по воле нашего Небесного Отца отдал себя самого за наши грехи, чтобы избавить нас от этого мира зла Ему пусть будет слава во веки. Аминь. То есть, первый момент. Вот что здесь важно из этих стихов для нас? Он еще раз подчеркивает здесь свой апостольский статус как посланник самого Всевышнего и Иешуа Машеха. И это благословение он как бы лично передает от Отца. А второй важный момент, вот обратите внимание, он говорит, что Иешуа по воле Небесного Отца отдал себя за нас, чтобы избавить нас не от ада. Вы помните, как сегодня звучит проповедь Евангелия? Покайся, а то сгоришь в аду, да? А Павел говорит, смотрите, Иешуа по воле Отца отдал себя за нас, чтобы избавить нас от этого развращения и зла, которым наполнен этот мир. И вот это утверждение апостола Павла, оно как бы сразу фокусирует нас на сердцевине всего учения апостола Павла. Как мы можем избавить себя от вот этого мира, который развращен и полон зла? Как мы это можем сделать? Нам ведь все равно приходится жить в этом мире. Отделить нас от этого мира может только заповедь Всевышнего. Когда смотришь, как устроен храм, мы видим, что двор огорожен белыми завесами. И это суть, наша святость, которая отделяет нас от этого мира. А внутри двора, мы уже видим, есть жертвенник всесожжения, есть умывальник, есть на входе завеса на пяти столбах, проходя через которые мы судим себя. Есть стол хлебопреложений, есть минора из чистого золота, есть жертвенник воскурений и есть ковчег завета, где меж крувим над крышкой раскрывается Всевышний. Это все внутри нас, это все мы. И вот Павел говорит здесь уже, что цель его учения – через познание Иешуа Машеха избавит нас от этого мира зла. Ему пусть будет слава во веки. Аминь. Далее апостол Павел грозит отлучением от общины Иешуа тем, кто будет искажать вот это его учение, которое он преподал, как становится ясно из текста, ранее уже галатийцам. То есть он им все преподал, они все поняли, они приняли это учение. Они уверовали, а потом вдруг приходят люди и начинают нести им другое учение, и они принимают это учение. И это вызывает у Павла настолько сильное противление, огорчение, недовольство, возмущение. Галатам 1 глава, 6 стих и дальше написано. «Меня удивляет то, что вы ради какой-то иной радостной вести так быстро оставили Всевышнего, который призвал вас благодатью Машеха. Но иной радостной вести не существует, а просто есть люди, которые смущают вас, желая исказить радостную весть о Машехе. Но если бы даже мы сами или ангел с неба стали возвещать вам не ту радостную весть, что мы возвещали вам сначала, то пусть такие вестники будут навеки прокляты. И еще раз повторяю, мы уже говорили об этом, и вы знаете, что если кто-либо будет возвещать вам что-то противное той радостной вести, которую вы приняли, то пусть они будут навеки прокляты. То есть мы видим, насколько апостол Павел обеспокоен искажением вот этой радостной вести, которую он преподал галатам. Он дважды говорит о проклятии вот этих лжеблаговестников. Уже из этого становится понятно, насколько важно сегодня каждому христианину узнать истинную проповедь апостола Павла, той радостной вести, которую он проповедовал в то время уверовавшим из язычников. И мы вначале подчеркнули, вошли в духовное их, неисследимое богатство Машиаха. Эти иудеи проповедуют законы и обычаи, которые нам, римлянам, не следует исполнять. То есть мы видим, как апостол Павел нес это иудейское учение в среду уверовавших язычников, но он учил их служению Всевышнему и общению со Всевышним во внутреннем храме. И не призывал их служить в скинии по образу. И в подтверждение истинности своего служения он еще раз говорит в 10 стихе. Чье одобрение мне нужно? Людей или Всевышнего? Может, вы думаете, что я пытаюсь угодить людям? Вопрос. Если бы я к этому стремился, то я не был бы рабом Машех. Другими словами, для апостола Павла главное передать и утвердить то учение, которое он получил от самого Всевышнего через Иешуа Машех. И он не собирается прогибаться перед людьми, перед их авторитетами, перед их мнениями. Да, действительно, все изучают Тору, но те откровения, которые были у апостола Павла, он готов за них душу свою положить, но не уступить. Аминь.